Часть третья. Хойлендское приорство. Глава 17. Мы спешились. Управляющий скупо улыбнулся Фивериеру. «Как дела, мастер-клерк?» Тот поклонился. «Благодарствуйте, мастер Фальстоу». Затем встретивший нас мужчина посмотрел на моего помощника. «Вы, должно быть, клерк мастера Шарлейка?» «Да, Джек Барок. К вашим услугам», — ответил тот. «Грум покажет вам обоим ваши спальни. Я присмотрю за тем, чтобы багаж ваших господ был доставлен в их комнаты». Я кивнул Джеку. Он вместе с Фивериером проследовал за конюхом, а прочие слуги повели коней. Дирик улыбнулся. «Вам не будет хватать вашего секретаря, мастер Шардлейк. Ну что ж, пора знакомиться с нашими хозяевами и их подопечными». Я последовал за ним вверх по ступенькам, к ожидавшей нас четверке людей, успев заметить при этом, что возле задней стены огороженного сада пристроено стрельбище, земляной вал с расположенной в центре круглой мишенью из ткани. За валом виднелось скопление могильных камней. Николас Хоббей оказался высоким худощавым мужчиной 40 с лишним лет. Густая сидеющая шевелюра обрамляла его узкое и жесткое лицо. На нем был синий летний дублет тонкой шерсти. Тепло пожав руку Дирика, он поприветствовал его чистым и мелодичным голосом. «Винсент, рад снова видеть вас». «Взаимно, Николас». Хоббей повернулся ко мне и официальным тоном произнес. «Мастер Шардлейк, надеюсь, что мы сумеем оказать вам должное гостеприимство и надеюсь также успокоить тревогу тех, кто послал вас сюда». Взгляд его небольших карих глаз оценивал меня. «А это моя супруга, миссис Абигайл». Я поклонился женщине, которую Майкл Кавхилл назвал «безумной». Она была такой же высокой и узколицей, как и ее муж. Порошок свинцовых белил на щеках не мог спрятать морщины. На ней было серое шелковое платье с широкой юбкой, с желтыми спуфами рукавами и коротким, расшитым жемчугом капюшоном. Челка светлых волос на лбу уже начала сидеть. Поклонившись, я разогнулся и обнаружил, что миссис Хоббей внимательно разглядывает меня. Сделав быстрый реверанс, она повернулась к стоявшим возле нее юношам, глубоко и напряженно вздохнула и высоким голосом произнесла: «Мой сын Дэвид и подопечный моего мужа Хью Кертис». Коренастому и широкому Дэвиду чуть-чуть не хватало до среднего роста. Он был облачен в темно-коричневый дублет и белую рубашку с кружевным воротником жабо, из-под которого выбивались черные волосики. Темная шевелюра его была коротко пострижена. Преподобный Броттон назвал Дэвида очень уродливым ребенком, и, похоже, с возрастом наследник Хоббеев нисколько не похорошел. Круглое лицо с грубыми крупными чертами и полными губами было чисто выбрито. Лишь на щеках оставалась темная тень. Как и мать, он обладал голубыми глазами на выкоте, а в остальном совершенно не походил на родителей. Дэвид посмотрел на меня с явным пренебрежением. «Мастер Шардлейк», — отрывисто проговорил он, протягивая руку. «Горячую, влажную и, к моему удивлению, мозолистую». Я повернулся к молодому человеку, ради которого мы проделали путь в 6 с лишним десятков миль. Хью Кертис также был в темном дублете и белой рубашке, и волосы его тоже были коротко пострижены. Я вспомнил рассказ миссис Кавхилл о том, как у мальчика обнаружили гниды, и он со смехом гонялся по комнате, задразнившей его сестрой, и ощутил крест Эммы у себя на шее, куда поместил его надежности ради на время нашего путешествия. Хью представлял собой полный контраст Дэвиду. Высокий, атлетически сложенный, широкоплечий и с узкой талией. Полные губы, длинный подбородок, крупный нос, пара небольших коричневых родинок. Пожалуй, его лицо вполне можно было назвать весьма симпатичным, кабы не шрамы и оспины, оставленные болезнью на нижней части щек. Шея юноши была изуродована в еще большей степени, а верхнюю часть лица Кертиса покрывал густой загар, еще более подчеркивавший белизну шрамов. Глаза его необычного чистого цвета морской волны странным образом смотрели на меня без всякого выражения. Чувствовалось, что передо мной здоровый и крепкий парень, однако, невзирая на это, я ощутил в нем какую-то печаль. Юноша пожал мою руку, и ладонь его оказалась сухой, твердой и также мозолистой. «Мастер Шардлейк», — произнес Хью низким и хрипловатым голосом, — «оказывается, вы знакомы с матушкой Кавхилл?»
«Да,
знаком. Помню ее. Такая добрая, милая старая дама». В глазах его не промелькнуло и тени выражения. Они смотрели на меня настороженно. Управляющий Фальстоу поднялся по ступеням и остановился возле своего господина, внимательно следя за нами. У меня появилось странное ощущение того, что он проверяет, как мы исполняем свои роли, словно постановщик пьесы. «Сегодня утром, мастер Шардлейк, прибыли два адресованных вам письма», — сказал он. «Они находятся в вашей комнате, равно как и послание вашему клерку Барку. Их доставил направлявшийся в Портсмут гонец королевской почты. Думаю, он ехал всю ночь». Управляющий внимательно посмотрел на меня и добавил: «На одном из писем — печать королевы. По счастью, солиситор королевы является моим другом. Он устроил так, чтобы гонцы доставляли и мои письма тоже, а также забирали их из Кошима», — объяснил я. «Я могу посылать туда слуг с вашими письмами». «Благодарю», — ответил я и подумал, что придется как следует запечатывать свою почту.
«Мастер Шардлейк скромничает», — заявил Дирик. «Подчас он получает дела от самой королевы», — Винсент многозначительно посмотрел на Хоббея. «Как я вам уже докладывал», — Николас отозвался ровным тоном.
«Не войти ли нам в дом? Моя жена не любит солнечную погоду». Мы прошли через двери, некогда бывшие церковными. За ними внутри царил любопытный запах пыли и свежего дерева, накладывавшийся на настоявшийся аромат благовоний. Южный трансепт был преображен в широкую лестницу, ведущую к старым сооружениям монастыря, в то время как прежний неф превратили во впечатляющего вида приемный зал, кровля которого опиралась на консольные балки. Стены украшали яркие гобелены, изображавшие сцены охоты. Старые окна были заменены современными, сосредниками. А кроме того, в стенах пробили и новые окна, отчего зал казался превосходно освещен. В шкафу стояла посуда венецианского стекла и вазы с превосходно подобранными цветами. Впрочем, в дальнем конце помещения оставалось старое западное окно, где под огромной аркой сверкал первоначальный витраж, изображавший святых апостолов. Под ним располагался длинный обеденный стол, застланный турецкой тканью. Пожилая служанка расставляла приборы, к одной из стен был пристроен камин. Подобное преображение должно было потребовать немалого времени и соответствующих денег. Одни только гобелены наверняка обошлись в кругленькую сумму. «Со временем моего последнего визита вы проделали большую работу, Николас», — с восхищением заметил Винсент.
«Да»,
— в обыкновенной для него спокойной манере согласился Хоббей. «Осталось вставить простое стекло в западное окно, а все прочее уже готово. Вот только это несчастное сестринское кладбище всю картину нам портит».
«Я заметил надгробие у дальней стены», — проговорил я, — «возле стрелковой мишени».
«Местные жители никак не соглашаются повалить их, что бы мы им ни предлагали». Хозяин дома покачал головой. «Что с них взять? Суеверные крестьяне, которыми руководит этот мошенник Эттис», — с горечью произнесла Абигайл. Я посмотрел на женщину. Она показалась мне напряженной, словно тетива туго натянутого лука. Ее сложенные руки чуть подрагивали. «Как только эта заварушка утихнет, моя дорогая, я приглашу кого-нибудь из Портсмута», — успокаивающим тоном произнес Хоббей. «Вижу, вы восхищаетесь моими гобеленами, мастер Шардлейк». Он подошел к стене, и мы с Дириком последовали за ним. Гобелены действительно оказались превосходными. Последовательность из четырех полотнищ составляла сцену охоты.
Объектом охоты служил единорог, которого всадники поднимали с лёжки на первом гобелене, преследовали на втором и на третьем, в то время как на последнем, согласно древней легенде, это удивительное существо останавливалось на поляне и ложилось, опустив увенчанную рогом голову на колени улыбающейся молодой девственницы. Однако улыбка девы была притворной, ибо беседку ее со всех сторон окружали вооруженные луками стрелки. Я вгляделся в причудливое плетение ткани и яркие краски. «Немецкая работа», — с гордостью пояснил мастер Николас. «Я много торговал с Рейнской землей. Мне пришлось заплатить за картины изрядную цену. Их продавал торговец, разорившийся во время крестьянской войны. Эти гобелены — моя гордость и радость. Они услаждают мне душу, как наш сад радует сердце моей жены». Он едва ли не с почтением провел ладонью по голове единорога. «Видели бы вы, как мужики смотрят на эти гобелены, когда приходят ко мне на поместный суд. Они пялятся так, словно эти фигуры вот-вот оживут и соскочат со стены прямо на них». И хозяин дома пренебрежительно усмехнулся. Оба юноши подошли к нам. Дэвид смотрел на охотников, готовых выпустить стрелы в единорога. «Трудно промазать на таком расстоянии», — непринужденно проговорил он. «Олень никогда не подпустит тебя так близко». Я вспомнил про мозолистые руки Хью и Дэвида и спросил: «Так это вы, молодые люди, практикуетесь на той мишени, что я видел возле дома?» «Каждый день», — с гордостью подтвердил Хобби и младший. «Это наше любимое развлечение. Лучше даже соколиной охоты. Не так ли, Хью?» Он хлопнул товарища по плечу, на мой взгляд, сильнее, чем следовало бы. Мне показалось, что движением этим Дэвид пытался скрыть тревогу. Мать пристально наблюдала за ним. «Так», — Кертис обратил ко мне свой непостижимый взгляд. «У меня есть экземпляр недавно напечатанного трактата «Таксофилус», сочинение мастера Аскема. Мастер Хобби подарил мне его на день рождения». «В самом деле?» — удивился я. «Эту же самую книгу, по словам королевы, читала и леди Елизавета. Мне хотелось бы познакомиться с этим трактатом». «Вы интересуетесь стрельбой из лука, сэр?» — вежливо осведомился Хью. Я улыбнулся. «Телосложение мое препятствует подобного рода занятиям. Скорее, я интересуюсь книгами». «Я охотно покажу вам таксофилус». На лице молодого Кертиса впервые показались признаки некоторого оживления. «Только не сейчас, а как-нибудь позже», — вмешался Хобби-старший. «Наши гости провели в дороге 5 дней. Горячая вода ждет вас в комнатах, господа. Не дайте ей остыть. А потом спускайтесь к нам, я приказал слугам приготовить праздничный ужин». Щелкнув пальцами, он велел пожилой служанке:
«Урсула, проводи мастера Дирика и мастера Шарлейка в их комнаты». Женщина провела нас наверх, в коридор, сквозь стрельчатые окна которого я увидел старинный монастырь с его заново разбитыми клумбами, такой мирный, в свете заходящего солнца. Урсула открыла передо мной дверь в просторную гостевую комнату с кроватью под балдахином. На столе лежали 3 письма, а рядом курилась паром лохань с водой. «Благодарю», — проговорил я. Служанка коротко кивнула. Позади нее в дверях Дирик наклонил голову. «Теперь вы видите, насколько благоденствует мастер Кертис?» — спросил он. «Так может показаться на первый взгляд». Вздохнув, мой противник качнул головой и последовал за Урсулой. Я закрыл дверь и поспешил взять со стола письма. Одно было адресовано Джеку Барку. Имя его было выведено неловкой, явно непривычной к подобному занятию рукой. Я вскрыл 2 других письма. Первое от Уорнера, датированное 3 днями назад, оказалось коротким. Он извинялся за то, что не смог послать с нами одного из своих людей, и сообщал, что король и королева должны выехать в Портсмут 4 июля, то есть вчера, а это означало, что они уже находятся в пути. Еще Уорнер сообщал, что августейшая чета рассчитывает прибыть на место 15 числа, и остановятся супруги в Порт-Честерском замке. Сам же он начал расследовать финансовую историю Хоббея, однако пока не мог сообщить мне ничего нового. После этого я обратился к письму Гая, написанному в тот же самый день. «Дорогой Мэтью, в доме все спокойно», — сообщал он мне своим мелким и аккуратным почерком. «Колдерон исполняет все мои пожелания, хотя и с недовольным видом. Отношение к иноземцам становится в столице все более и более враждебным. Сегодня я ходил повидать Тамазин, которая, слава богу, чувствует себя хорошо, и претерпел несколько оскорблений на своем пути. Саймон говорит, что видел, как через Лондон проходили другие солдаты, и что многие из них направлялись на южное побережье. Я провел в Англии более 20 лет, и не припомню ничего подобного. Думается, что под внешней бравадой люди скрывают страх. Странная вещь. Вчера я вошел в гостиную, когда Джозефина стряхивала пыль. Вздрогнув, она уронила небольшую вазу, которая разбилась. Вне всяких сомнений, девушка произнесла при этом слово «мёрт», которое, как мне известно, является французским ругательством. Бедняжка, как всегда, сильно перепугалась и ударилась в извинения, и посему я не стал обращать внимание на случившееся. Но, тем не менее, это весьма любопытно. Сегодня я схожу в Бедлам, чтобы повидать Эллен, после чего извещу тебя о ее состоянии. Вознеся не одну молитву по сему поводу, я пришел к выводу, что лучшее, что ты в данной ситуации можешь сделать для мисс Феттиплейс, это оставить ее в покое. Но, разумеется, решать предстоит тебе самому. Твой верный и любящий друг Гай Малтон. Я сложил письмо. Невзирая ни на что, я уже решил посетить Рольсфуд на пути домой, ибо чувствовал, что просто обязан это сделать. Вздохнув, я поглядел в окно. Взгляд мой упал на крохотное кладбище, скопление камней в некошенной траве. «Дирик прав», — подумал я, — «Хью так и лучится здоровьем, не похоже, что тут его обижают». А тон Николаса Хоббея ни на мгновение не отклонился от цивильной вежливости. Едва ли этот человек мог натравить на меня тех парней с угла. Однако что-то здесь было неладно. Я уже ощущал это. Основательный ужин сервировали в большом зале. Сумерки уже сгущались, и в палате расставили канделябры со свечами. Хоббей восседал во главе стола. Хью и Дирик расположились с одной стороны от него, а Дэвид и Абигейл с другой. Я занял оставшееся свободным кресло рядом с хозяйкой дома. Дворецкий пристроился позади Николаса, руководя слугами, подававшими блюда. Поступь их звенела по потертым узорным плиткам пола старинной церкви. Почти вся челядь, кроме Урсулы, состояла из молодых людей. Я попытался угадать, сколько же слуг содержит Хоббей. Должно быть, с дюжину. Возле меня то и дело раздавались невнятное пыхтение и сопение. Посмотрев вниз, я заметил на коленях у Абигейл какой-то меховой сверток. Не успел я понять, что это, как на меня с дружелюбным любопытством уставились два круглых глаза. Обладатель их оказался маленьким спаниелем, таким же, как у королевы, только очень толстым. Миссис Хоббей улыбнулась ему с неожиданной нежностью. «Отец!» — недовольным тоном произнес Дэвид. «Мама опять посадила Ламкина себе на колени!» «Абигейл!» — проговорил Николас спокойным и ровным голосом. «Пожалуйста, разреши Амброузу забрать Ламкина. Ведь ты же не хочешь, чтобы он снова залез на стол, правда?» Хозяйка позволила Фальстоу взять собачку, проводив взглядом до двери дворецкого, который уносил ее любимца. Затем она посмотрела на меня, и в глазах ее промелькнуло нечто вроде ненависти. Вернувшись, Амброуз снова встал за креслом своего господина. Урсула внесла миску с ароматным имбирным соусом. Дирик изучал блюдо с полной предвкушения улыбкой, а Хью смотрел вперед безо всякого выражения на лице. «Помолимся», — предложил Хобби. Трапеза оказалась великолепной. Холодный гусь был подан с острыми соусами и отменным красным вином, разлитым в серебряные кувшины. Изрядно проголодавшись, мы с Дириком с аппетитом приступили к еде. «Как обстоят дела в Лондоне?» — спросил хозяин. «Я слышал, что монеты вновь обесценились».
«Да, и это вызывает многие неприятности и тревоги», — ответил я.
«Хорошо, что я перебрался в сельские края», — вздохнул Николас. «Как прошло ваше путешествие? У нас здесь были грозы, однако мне говорили, что в Лондоне они оказались куда более сильными. Я подумал, что дороги раскиснут и будут полны людей короля, едущих в Портсмут». «Так оно и было», — подтвердил Винсент. «Однако нам повезло благодаря брату Шарлейку. Мы встретили его прежнего клиента, вице-капитана роты стрелков, который разрешил нам ехать в его колонне. По звуку военной трубы все уступали нам дорогу». Я заметил, что Хью повернулся и внимательно смотрит на меня.
«Настолько благодарный клиент?» — с улыбкой спросил Хобби. «И что же, интересно, вы отсудили для него?»
«Небольшое земельное владение». Николас кивнул, словно бы заранее рассчитывал услышать именно этот ответ.
«Значит, эти ваши солдаты направлялись в Портсмут?»
«Да, деревенские парни из Миддлсекса, а один из них хочет после войны перебраться в Лондон и сделаться драматургом». Я вкратце рассказал про Карсвелла.
«Чтобы какой-то солдат-деревенщина писал пьесы?» Хобби коротко и презрительно усмехнулся. «Никогда не слыхал ни о чем подобном. Полагаю, это он сочинил те грубые песенки, которые солдаты распевали в пути», — проговорил Дирик.
«Простите, что упоминаю подобные вещи в вашем присутствии, миссис Абигайль».
Хозяйка напряженно улыбнулась. «Деревенские парни должны оставаться дома и ходить за плугом», — уверенным тоном заявил ее муж.
«Кроме тех случаев, когда надо защищать отечество», — негромко уточнил Хью. «Тут никто не должен оставаться в стороне».
«Да, ни один взрослый человек», — Хобби бросил на подопечного неожиданно свирепый взгляд.
«На юг уходит все больше солдат», — снова заговорил Дирик. «Я слышал, что король и королева направляются в Портсмут, чтобы произвести смотр кораблей».
Хью повернулся ко мне. «Значит, это были стрелки, сэр?»
«Да, мастер Кертис».
«И весьма искусные», — кивнул я.
«Видели бы вы, как они умеют обращаться с луком и стрелами».
«Вам надо взглянуть, как мы с Хью стреляем по мишеням», — проговорил Дэвид, склоняясь к матери.
«Я сильнее всего», — добавил он с гордостью.
«Но в цель чаще всего попадаю я», — невозмутимо возразил Кертис.
«Я и сам был в юности отменным стрелком», — обходительным тоном промолвил Винсент. «А теперь учу стрельбе своего сына. Впрочем, я благодарю Бога за то, что моему мальчику всего 10 лет, и его не могут забрать в армию».
«Мастер Шардлейк не захочет смотреть на то, как вы, дети, упражняетесь в этом опасном занятии», — заявила Абигайль.
«Ох, не доведет оно вас до добра. Настанет день, и один из слуг закончит свою жизнь пронизанным вашей стрелою. Или же и вовсе друг друга перестреляете?»
Хью обратил к ней холодный взгляд. «Погибнуть от стрелы, добрая госпожа, Мы можем только в том случае, если в Англии высадятся французы. Говорят, что они собрали больше 200 судов».
Хобби-старший покачал головой. «Ох уж эти слухи! Сотня, две сотни! Какая суматоха поднялась! На севере Хэмпшира собрали 3000 людей и отослали их в Портсмут. Деревня Хойленд, как и все прибрежные селения, освобождена от воинского набора, но наше ополчение готово отправиться на берег, когда маяки дадут знать о высадке врагов.
В Лондоне забирают солдаты всех, кто подвернется под руку», — заметил Дирик.
«Я сопровождал главу нашего местного магистрата на смотре этого мужичья. Хотя среди них и полно негодяев, но крепкие люди, из которых получатся добрые воины», — на лице хозяина появилось самодовольное выражение. «Как владельцу поместья мне пришлось снабжать рекрутов снаряжением. К счастью, монахини сохранили достаточно старых пик и джеков. Нашлось даже несколько ржавых шлемов, так что я свой долг воинский выполнил». За столом на мгновение воцарилось молчание. Я представил себе людей Ликона, приводящих в порядок старые гнилые джеки, в которых им предстоит идти в бой. Николас посмотрел на меня, и в глазах его отразились огоньки свечей. «Насколько я могу судить, мастер Шардлейк, вы лично знакомы с королевой?»
«Да, действительно. Я удостоился подобной чести. По возможности, осторожно», — признал я.
«Мне довелось познакомиться с ее величеством еще в ту пору, когда она была леди Латимер».
Хобби-старший развел руками и холодно улыбнулся. «А я, увы, не сумел снискать покровительство высоких персон. Я возвысился только до того, чтобы стать сельским сквайром». «И это полностью ваша заслуга, сэр», — заявил Винсент. «А какой у вас, позвольте заметить, прекрасный дом?
Подобные небольшие монастыри несложно перестроить в превосходную личную резиденцию. Единственным недостатком является то, что эта церковь служила приходской для жителей Хойланда, поэтому по воскресеньям мы вынуждены ездить в соседний приход».
«Как и все местные деревенские олухи», — резко высказалась Абигейл.
«А положение в обществе заставляет нас делать это каждое воскресенье», — унылым тоном добавил ее супруг.
«Нетрудно догадаться», — подумал я, — «что семейство это религиозным не назовешь».
«Николас, а сколько монахинь жило тут прежде?» — спросил Дирик.
«Всего лишь 5. Здесь находилось подворье Вервилского аббатства, расположенного на западе графства. В моем кабинете есть портрет предпоследней аббатиссы. Завтра я покажу его вам».
«Лицо ее почти целиком укрыто монашеским платом», — поежилась Абигейл.
«Сюда посылали непослушных монахинь», — поведал Хобби-младший. «Тех, кто позволял монахам снимать эти покрывала и так далее».
«Дэвид Фи, стыдись!» — промолвил его отец, не слишком строго, однако, посмотрев на сына.
Хью негромко произнес: «Иногда вечерами, сидя здесь, я как будто бы слышу слабые отголоски их молитв и псалмов, так же, как все мы до сих пор ощущаем слабый запах ладана».
«Монахи и монашки не заслуживают сочувствия», — решительно возразил его опекун.
«Они жили как паразиты, на ренту от своей земли,
как делаешь сейчас и ты», — подумал я.
«В наши дни они могли бы иметь недурной доход», — проговорил Винсент. «Цены на лес растут».
«Да, сейчас, пока идет война, самое время продавать его», — кивнул Николас.
«Так что и ваши с мистером Кертисом земли наверняка приносят недурной доход», — заметил я. Возмущенно подняв брови, Винсент повернулся ко мне.
«Мастер Хобби отложил для Хью крупную сумму».
«Вы сможете посмотреть мои бухгалтерские книги», — добавил Николас.
«Благодарю вас», — ответил я нейтральным тоном,
прекрасно понимая, что цифры в них могут оказаться несоответствующими действительности.
«Деньги отложили до той поры, когда мне исполнится 21 год, и я стану взрослым», — вновь негромко произнес Хью, сопроводив свою реплику коротким горьким смешком.
Абигейль глубоко вздохнула. Женщина эта пребывает в таком страшном напряжении, что в любой момент может взорваться, подумалось мне. Хоббей-старший пустил вино по кругу. Дирик прикрыл свой бокал ладонью. «Спасибо, мне больше не надо», — заметил он, многозначительно посмотрев на меня. «Предпочитаю держать разум в трезвости». «А что произошло с уехавшими отсюда монахинями?» — вернулся я к прежней теме. «Они получили хорошие пенсии», — сказал хозяин дома. «Между прочим, Урсула принадлежала к числу их служанок», — вставила Абигейль. «И она очень хочет, чтобы монашки вернулись. Это буквально видно по ней. Давно пора уволить старуху. Но нам нужен человек, знающий этот дом и его окрестности», — откликнулся ее муж на сей раз уже с нетерпеливой ноткой в голосе. «Урсула непочтительно смотрит на меня. А эти прочие слуги все сплошь из деревни. Они ненавидят нас. Они убьют нас однажды ночью прямо в постелях». Миссис Хоббей явно пришла в возбуждение. «Ох, Абигейль!» — вздохнул Николас. «Опять эти твои беспочвенные страхи и фантазии!» Вновь явились слуги с блюдами, полными сладких пудингов и засахаренных фруктов. Пока мы ели, я заметил, что со светом происходит нечто странное. Огоньки свечей часто мерцали и постепенно тускнели. Я не сразу понял, что вокруг них летает огромное количество ночных бабочек, как было у лагерного костра прошлой ночью. Они то и дело обжигали свои крылышки на огне и замертво падали вниз, хотя на освободившиеся места немедленно устремлялись новые мотыльки. «Кто-то оставил окно открытым», — возмутилась Абигейль. «И о чем только эти дармоеды думают?» Хоббей-старший с любопытством взглянул на свечи. «Ни разу в жизни не видел такого количества этих мелких тварей, как нынешним летом. Должно быть, это потому, что весь июнь стояла такая странная погода». Дирик посмотрел на него, а потом на меня. «Ну что ж, мастер Хоббей, ужин был превосходным, но теперь нам, наверное, пора обсудить дело, которое привело нас сюда». «Да», — согласился хозяин. «Абигейль, мальчики, вы можете покинуть нас». «Не следует ли Хью остаться?» — спросил я. «Нет», — решительно ответил Винсент. «Он пока еще несовершеннолетний, а у нас пойдет взрослый мужской разговор. Однако вы получите возможность побеседовать с ним завтра утром». Я посмотрел на молодого Кертиса. Сохраняя на лице бесстрастное выражение, он поднялся и вместе с Абигейль и Дэвидом вышел из зала. Как только дверь закрылась, я услышал голос миссис Хоббей, подзывавшей к себе Ламкина. Фальстоу застыл за спиной своего господина, как солдат на страже. «Я бы хотел, чтобы Амброуз тоже присутствовал», — проговорил Хоббей. «Он ведет мои здешние дела. Полагаю, он может оказаться нам полезным».
«Безусловно», — согласился я.
Хозяин дома откинулся на спинку кресла. «Итак, мастер Шардлейк, это довольно странное дело. Прямо скажем, весьма неприятное для нашей семьи. Здоровье моей супруги так и не поправилось после смерти бедной Эммы».
«Сочувствую», — наклонил я голову.
«Она всегда хотела иметь дочку», — добавил Николас. «Очень добросердечная женщина». «Однако Хью, — подумал я, — не проявляет к миссис Хоббей симпатии, общается с ней в холодной и официальной манере, а Дэвид, похоже, попросту презирает свою матушку». «Вот только, к сожалению, весьма впечатлительно. Теперь моя супруга волнуется по поводу охоты», — продолжал Хоббей уже более непринужденным тоном. «На наших землях ведь скоро состоится охота, мастер Шардлейк. Это будет настоящее событие. Первое в моем новом оленьем парке». Негромкий голос его вновь наполнился гордостью, как и в тот миг, когда хозяин дома показывал свои гобелены. «Изначально мы наметили все это на эту неделю, однако потом перенесли на следующий понедельник, чтобы получить возможность прежде уладить неприятное дело».
Он вздохнул. «И все потому, что прошлой весной Майкл Кафхилл свалился на нас, словно снег на голову».
«Могу ли я узнать, что именно тогда произошло?» — осведомился я. «Пока что неофициально».
Хоббей посмотрел на Дирика, и тот кивнул. «Все очень просто», — начал рассказывать хозяин дома. «Дело было в апреле. Однажды вечером мальчишки занимались стрельбой. С тех пор, как началась война, они не выпускают из рук луки. Я находился у себя в кабинете, когда вдруг вбежал слуга и сказал, что во дворе появился какой-то странный человек, который кричит на Хью. Я позвал Амброуза, и мы вместе вышли наружу. Сперва я не узнал Кафхилла, ибо с той поры, как он работал на меня, прошло 5 с лишним лет. Буквально обезумев, Майкл требовал, чтобы Хью немедленно оставил поместье вместе с ним. Он сказал, что любит его больше всех на свете. Склонив голову, мастер Николас многозначительно посмотрел на меня, а потом повернулся к Фальстоу. «Это была чрезвычайно странная сцена, не правда ли, Амброуз?»
Управляющий серьезно кивнул. «Мастер Дэвид тоже присутствовал при ней, и он был в ужасе». «А как отреагировал сам Хью, мастер Хоббей?» — поинтересовался я.
«Он сильно перепугался. Оба мальчика сказали потом, что Кафхилл появился со стороны старого монастырского кладбища».
«Должно быть, он прятался там», — добавил Фальстоу.
«Оно так заросло». «Итак, вы сами видите», — проговорил Винсент, — «что Майкл Кафхилл всего лишь извращенец. Должно быть, мысли о том, что он хотел бы сделать с Хью, годами бурлили в его голове и в итоге довели до безумия».
Протянув руку вперед, мой коллега прихлопнул трепыхавшегося на столе мотылька, отчаянно бившего обгорелыми крылышками. Вытерев руку салфеткой, он произнес: «Прошу прощения, Николас, но эта тварь раздражала меня.
А теперь вот что, брат Шардлейк, скажите, каким образом вы намереваетесь снимать показания?»
Я обратился к Хоббею. «Мне хотелось бы поговорить в первую очередь с Хью, а потом, конечно, с вами и с вашей женой». Хозяин дома кивнул.
«Я не против, но при условии, что мастер Дирик будет присутствовать во всех 3 случаях».
«И еще с Дэвидом».
«Это исключено», — твердо возразил Винсент. «Он несовершеннолетний. Хью, правда, тоже, однако суд захочет ознакомиться с показаниями опекаемого, невзирая на его молодость, но Дэвид — другое дело».
«Кроме того», — продолжил я, — «я хотел бы получить показания Фальстоу и тех слуг, которые имеют дело с мальчиками».
«Боже милостивый!» — воскликнул Дирик. «Эдак мы не уедем отсюда до осени».
«Поговорить с Фальстоу?»
«Да, конечно!» — Хоббей наклонился вперед, произнося слова в своей спокойной и ровной манере, подпустив, однако, в голос стальную нотку. «Но мои слуги знают мальчиков только как своих господ».
«Кроме того, сиротский суд дозволяет подобные процедуры лишь в исключительных случаях», — уверенным тоном заявил мой противник,
— «когда слуги обладают некой конкретной информацией, такой допрос подрывает взаимоотношения между слугой и господином».
В этом Дирик был прав, но я всего лишь прощупывал почву. Я не мог заставить слуг или Дэвида дать показания. Впрочем, мне хотелось бы поговорить с юношей. Под его испорченностью и глупостью явно скрывалась какая-то нервозность. И потом Абигайль проговорилась о том, что слуги могут убить их во сне, а Дирик сказал, что Хоббей хочет присоединить общинные земли к своим. Если в доме служили жители деревни, это вполне могло объяснить страхи хозяйки. И к тому же означало, что у некоторых из них найдется, что мне рассказать.
«Хорошо», — не стал спорить я. «Пока оставим Дэвида и слуг в стороне. На время. Раз и навсегда», — решительно произнес Дирик.
«Тогда у нас остается только Феодарий.
— добавил я. «Сэр Квинтин Приддис», — Хобби кивнул. «Я уже написал ему и сегодня получил ответ. Он находится в данный момент в Крайстчерче, но в пятницу прибудет в Портсмут. Предлагаю посетить его там».
«Я предпочел бы встретиться с ним здесь», — ответил я. «За ближайшую пару дней я хотел бы осмотреть принадлежащие Хью лесные угодья и, откровенно говоря, надеялся сделать это в компании сэра Квинтина, так, чтобы можно было расспросить его о том, какие участки леса были вырублены и какой доход они принесли».
«Сомневаюсь, что наш феодарий способен на это», — ответил Николас. «Сэр Квинтин Придис — человек немолодой и слабый телом, хотя и отличается острым умом. А поездка по лесам — занятие утомительное. Когда приходится объезжать имение, это обыкновенно делает его сын Эдвард. А я не знаю, будет ли он в этот раз сопровождать сэра Квинтина».
Дирик согласно кивнул.
«Брат Шардлейк, полагаю, что суд рассчитывает на то, что вы будете пользоваться услугами мастера Хоббея там, где это возможно. Неужели вы не можете посетить сэра Квинтина в Портсмуте? Если сын находится с ним, он вполне вероятно согласится вернуться вместе с нами и объехать угодья Хью».
Я задумался. «Король со свитой будет добираться сюда еще 10 дней. Портсмут пока что открыт для меня».
«Очень хорошо», — согласился я. «При условии, мастер Хоббей, что вы напишите феодарию о том, что я могу потребовать, чтобы он или его сын все же приехали сюда».
Николас посмотрел на меня серьезными глазами.
«Я готов только сотрудничать с судом, мастер Шардлейк, и выполнять все разумные требования». Слово «разумный» он при этом выделил голосом. «Я прикажу, чтобы мои бухгалтерские книги принесли в вашу комнату», — добавил хозяин дома.
«Благодарю вас. Я поднялся».
«Тогда до завтра, сэр. Фальстоу, я хотел бы передать это письмо Баруку. Мой помощник очень беспокоится о своей беременной жене. Быть может, вы расскажете мне, где его поместили?»
Дворецкий шагнул вперед. «Конечно, сэр. Он находится в здании одной из бывших монастырских служб. Дайте я отнесу письмо туда».
«Не хочу утруждать вас. Я вполне могу и сам пройтись».
«Но на дворе уже темно», — возразил Хобби.
«Ничего страшного. Я не заблужусь. Я вырос в деревне». Мы оставили большой зал. Мастер Хобби пожелал нам доброй ночи и отправился вверх по лестнице. Дирик коротко кивнул мне. «До завтра».
Я последовал за Амброузом наружу. Остановившись на ступенях, он посмотрел на звезды.
«Прекрасная ночь, сэр», — заметил управляющий с почтительной улыбкой.
«Вот», — подумал я, — «верный слуга, преданный своему господину, а не олух, вроде Колды и Рона. И тем не менее верить ему нельзя ни на грош».
«В самом деле, будем надеяться, что хорошая погода установилась в этих краях надолго», — вежливо согласился я с Амброузом. Тот показал мне на ряд хозяйственных построек вдоль боковой стены монастыря. «Ваш слуга находится в 4-м доме от края. Может, мне все-таки следует проводить вас?»
«Нет, спасибо. Встретимся завтра». Дворецкий поклонился.
«Тогда спокойной ночи, сэр. Я оставлю для вас открытую входную дверь». Спустившись по ступеням, я глубоко вздохнул, ощущая облегчение от того, что избавился, наконец, от всей этой компании. Да чего же хорошо летом в сельской местности? Пахло травой, а из сада Абигайль доносился сочный аромат цветов. После дней, проведенных в дороге, я так и не успел еще привыкнуть к тишине. Кто-то сделал шаг за моей спиной, в этом невозможно было усомниться. Я оглянулся. С неба светила луна, и несколько свечей горели в окнах приорства. Я не увидел никого, однако на лужайке было достаточно деревьев для того, чтобы за ними мог спрятаться кто угодно. Страх вновь навалился на меня. Тот самый страх, что был неразлучен со мною после нападения головорезов на лондонском перекрестке, я осознал, насколько мне не хватает ощущения безопасности,
к которому успел привыкнуть путешествие в обществе солдат Ликона. Я заторопился вперед, оборачиваясь каждые несколько секунд и тем самым давая понять невидимому соглядатую, что он выдал себя. Сосчитав приземистые здания бывших монастырских служб, я забарабанил в дверь четвертого из них. Она отворилась, и из дома выглянул барак без камзола в одной рубашке. «Так это вы! Боже милостивый! А я уж подумал, что кто-то решил выломать дверь. Входите!» Я последовал за ним. Небольшую скромную комнатушку с низкой кроватью на колесиках освещала сальная свеча, дешевая и вонючая. Я достал письмо. «Новости от Тамазин?» — спросил мой помощник, и лицо его разом просветлело. «Я получил весточку от Гая. Он говорит, что с ней все в порядке», — поспешно заверил я собеседника. Скрыв письмо, Джек торопливо прочитал его, после чего широко улыбнулся. «Да, все хорошо. Тами пишет, что беспрекословно слушается доктора и Джейн Маррис. Впрочем, я не слишком верю в это». «Разве это не почерк Гая?» — полюбопытствовал я, бросив взгляд на исписанный лист. Барак покраснел. «Тамазин почти не умеет писать. Разве это вам неизвестно?» «Нет». Я смутился. «Прости, я думал...» «Тамми — женщина низкого происхождения. Ее научили только подписывать свое имя». Голос Джека зазвучал резко, и я понял, что задел его. «А Малтон не сообщил вам о том, как себя чувствует Эллен?» «Он еще не побывал у нее, когда писал это письмо». Клерк усмехнулся. «Не скучаешь по Фивер-Йеру?» Подмигнул я ему, чтобы разрядить обстановку. «Нет, слава небесам, что меня поместили в отдельную комнату. Правда, он мой сосед. Недавно я слышал через стену, как этот тип молится».
«Но мы не вправе осуждать его веру». «Чего я не понимаю, так это преданность Сэма Дирику.
Этот молодчик полагает, что само солнце встает из зада его господина».
«Да уж. Истинно сказано, что слишком верный слуга в конце концов сделается верным ослом». Барак пристально посмотрел на меня. «С вами все в порядке?» «Когда вы вошли сюда, вид у вас был какой-то испуганный. Мне показалось, что я слышал за спиной чьи-то шаги. Должно быть, я ошибся». Я заставил себя усмехнуться. «Здесь уж точно нет тех парней с лондонского перекрестка. Мы до сих пор не знаем, кто натравил их на вас. Как думаете, а Хоббой не мог этого сделать?» «Не знаю. При всей своей вежливости он человек жесткий», — покачал я головой. «Однако у него просто не было времени, чтобы подучить кого-нибудь». «А что насчет Хью Кертиса? Как он вам понравился?»
«Я только что отужинал с семьей. Выглядит парень хорошо. Думаю, что он охотно записался бы в армию». Джек приподнял брови. «Чтобы отдуваться за меня? И когда мы вернемся домой?»
«В пятницу нам придется поехать в Портсмут, чтобы встретиться с Феодарием Придисом. Там мы посмотрим».
«В пятницу?
Вот дерьмо! А я думал, что в пятницу мы уже отправимся обратно».
«Ну что ж делать? Человек предполагает.
Слушай, я хочу, чтобы завтра ты помог мне снять показания, заодно сообщишь мне свое мнение об этих людях. И попытайся подружиться со слугами. Вдруг они смогут рассказать что-нибудь интересное. Но только действуй ненавязчиво. Да ты и сам знаешь как».
«Не уверен, что получится. Фальстоу запретил мне входить в дом, если не позовут. Надменный тип. Я тут немного прошелся по имению, поздоровался с парой садовников, однако получил в ответ лишь пару мрачных кивков. Хэмпширские свиньи». Я на мгновение задумался, а потом заговорил снова. «Довольно странное семейство».
«Почему?»
«Они пытаются что-то скрыть, и я это чувствую. Как мне кажется, эти люди напряжены и испуганы. Причем абсолютно все.
Чего же они боятся?»
Я глубоко вздохнул.
«Меня.
А также, на мой взгляд, и друг друга».